Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Илья Ильин. Записки Владьки Соловьева. Правдивые и невероятные. Москва, 2018 год. Вы думаете, что в наше время никаких чудес не бывает? А вот и нет. Еще как бывают. И приключения, и открытия, невероятные путешествия, и удивительные события. Владьке Соловьеву повезло. У него два дедушки. Один — адмирал флота российского, другой — генерал армии российской. Правда, оба уже в отставке, но это не мешает им оставаться в строю. И вот с помощью дедушки-адмирала Владька отправляется в морские путешествия. Вместе с Христофором Колумбом он открывает Америку, участвует в кругосветном плавании с капитанами Крузенштерном и Лисянским, с адмиралом Ушаковым громит турецкий флот, а с дедушкой-генералом Владька отправляется в сухопутное приключение. С Александром Васильевичем Суворовым штурмует Измаил, и за один день они берут неприступную крепость. С Ермаком Владька покоряет Сибирь, а с Афанасием Никитиным идет за три моря прокладывать путь в далекую сказочную Индию. Обо всех этих и многих других приключениях Владька тщательно записывает в тетрадке все, что видит и все, что слышит. Поэтому можно смело утверждать, что перед вами записки очевидца. Хотя и невероятные, но правдивые. Итак, мальчишки и девчонки, вперед, навстречу чудесам. Как мы с Христофором Америку открывали. Тетрадь первая. Ура! Каникулы, прощание с Машей, знакомство с Колумбом, начало службы на Санта-Марии и все-таки земля круглая, все или ничего. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, по темной улице, держась за шпагу, идет Колумб. За ним два человека. Блеснул кинжал. Соловьев! Соловьев? Так это же я. Делаю невинный взгляд и смотрю на Марию Николаевну. Мария Николаевна — наш учитель литературы. Мария Николаевна успела нацепить очки, и мой взгляд на нее не действует. Соловьев, опять бороздишь океан? Ну и где на сей раз? Опускаю голову. Кадисский залив Атлантического океана, 37 градусов северной широты и 7 южной долготы. Только мы еще готовимся. В порту Палос де ла Фронтера.
Надо же, какие познания по географии, удивилась Мария Николаевна. А мы тут Тютчевым балуемся. Может, и вы, великий мореплаватель, нам что-нибудь из Тютчева поведаете?
Стою, набираю побольше воздуха. Люблю грозу в начале мая. Когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит.
Достаточно, Соловьев, молодец. Вижу, что учил.
Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. Все-таки закончил я звонок.
Ура! Звонок! Ведь это был последний урок. Каникулы! Все кинулись к дверям, словно торопились не потерять ни единой секунды каникул. Как всегда, началась маленькая давка. Мария Николаевна укоризненно покачивала головой. За окном гром махнула.
«Что, соловей, накаркал? Грозу в мае!» — орет Петька Синебородов.
«Соловьи не каркают, соловьи поют!» — уточняет Маша Лакиза. Мы толпились под козырьком на крыльце, вдыхали влажную пыль и радовались дождику. Маша Лакиза подставила ладошку, и капли дождя разбивались на ней и разлетались разноцветными фонтанчиками. Тут же выглянуло солнце, и все вокруг сделалось золотистым.
И ладошка Маши стала прозрачной и засветилась, будто кто-то включил спрятанную в ладошке лампочку. Мне очень хотелось попрощаться с Машей.
Как прощаются моряки, отправляющиеся в долгое плавание?
Но ведь она не знает, что меня ждет полная опасности и удивительных приключений путешествия на каравелле «Санта-Мария».
Дождь кончился. Ребята стали расходиться. Я подошел к Маше. «Маш, пока».
«Пока, Владик. Хорошего тебе плавания!» Маша рассмеялась, но как-то по-доброму.
«На!» — орет Петька. «Семь футов под килем! Селедку тебе в бок!»
«Ну его, не обращай внимания. Скажи, а меня ты бы взял в море?»
Замялся я. «Я бы взял, но адмирал против. Женщина на корабле, к несчастью. Лучше бы я этого не говорил».
Маша поджала губы и отвернулась.
«Ну и плыви себе».
«Маш, ну чё ты?»
«Ничего».
И пошло.
«Эх, ребята, знали бы вы...» «Да, ведь вы тоже ничего не знаете. Сейчас расскажу. Домой приду, поем, налью большую кружку чая и расскажу.
Вот, слушайте. Мой дедушка — капитан первого ранга. Капитан дальнего плавания. В отставке. Всю жизнь ходил по морям и океанам. Каботажничал на сухогрузах, танкерах, ходил на морских лайнерах. Последние годы командовал исследовательским судном. Ходил к берегам Канады, Карибским островам, пересекал Бермудский треугольник. Тогда-то и увлекся историей великого плавания Христофора Колумба. Хотел повторить путь его флотилии. Не получилось. И тогда дедушка решил в плавание с Колумбом отправить меня. Дедушка готовил меня целый год. Месяц назад капитан первого ранга произвел меня в юнги. И завтра ранним утром я отправлюсь на деревянный причал порта в небольшом испанском городке Палос де ла Фронтера. Правда, красиво звучит. Порт не совсем морской. Он располагается в устье реки Тинта, впадающей в Кадисский залив. Да вы сами на карте посмотрите.
1 августа 1492 года в порту Палоса стоял полный штиль. Лениво плескалась тинта под деревянным настилом причала, покачивались чайки, медленно плывя по течению. Несмотря на раннее утро, было жарко. Солнце ярким желтым шаром повисло над дымным горизонтом, и полнеба на востоке полыхало огнем. На причале, в тени сложенных пирамид и просмоленных бочек, сидели матросы и играли в кости. Кричали и ссорились, награждая друг друга тумаками. По берегам реки росли пальмы, среди которых дымилась труба таверны. Оттуда вкусно пахло горячим хлебом. Среди зарослей терновника угадывалась дорога, ведущая к голому утесу на берегу реки. Наверху белели строения монастыря. Осмотревшись, я ступил на причал. На мне был сшитый на заказ камзол зеленого сукна с посеребренными пуговицами, белая атласная рубаха с отворотом и короткие зеленые рейтузы, надетые на белые чулки. Ноги обуты в тупоносые тяжелые башмаки с большими прямоугольными посеребренными пряжками. Широкополая шляпа венчала мою стриженную голову. В руках я держал сундучок со сменой белья и десятком серебряных кастельяна, завернутых в лоскут тонкой кожи. Кастельяна — испанские монеты того времени. Появись я в таком костюме у нас во дворе, девчонки сначала попадали бы в обморок, а потом все захотели бы дружить со мной. Мальчишки сначала решили бы, что я рехнулся, а потом бы обзавидовались, потому что я здорово смахивал на пирата.